Глава 11. Бризмон. Дворец графа де Бриссе. Временный кабинет маршала де Клермона. Во временном кабинете маршала в данную минуту присутствовало трое. Сам герцог де Клермон, а также двое его самых приближенных друзей, соратников и вассалов. Граф Гийом де Леваль и граф Фредерик де Базон. Все трое только что вернулись из военного лагеря, где двумя часами ранее состоялась дуэль между молодым марграфом де Валье и бароном фон Ноймарком. Результат этой дуэли, мягко говоря, ошеломил как этих троих, так и всех тех, кто видел, что произошло. Некоторое время после возвращения в кабинете висела мрачная и тяжелая тишина, нарушаемая лишь редким звоном серебряных кубков с вином и звуками тяжелой поступи графа де Базона, который задумчиво вышагивал из стороны в сторону и при этом дымя своей трубкой. Фредерик был самым энергичным и самым нетерпеливым из этой троицы. Еще в детстве он всегда влипал во всякие неприятности из-за своего непоседливого нрава. А уже в зрелом возрасте всегда находился на острие атаки. Именно он был первым, кто подал голос.
«Кто-нибудь мне может объяснить, как такое возможно?» — выпалил граф де Базон. «Откуда столько силы у этого мальчишки? Он буквально за считанные мгновения размазал Ноймарка по земле, словно простого эксперта».
«Успокойся, Фред», — пробасил граф де Леваль. Самый спокойный и самый недалекий из этой троицы. Главными его качествами были смелость и верность их братству.
«Мы все своими глазами видели, что там сегодня произошло. И, должен признаться, мы все недооценили этого бастарда».
«Вот именно»,
— угрюмо произнес герцог де Клермон.
«А ведь Карл предупреждал меня об этом мальчишке. Да я и сам уже видел, на что он способен в бою».
«Эду, давай на чистоту».
Граф де Базон подошел к столику, где стоял кувшин с вином, и налил себе полный кубок.
«Мы все прекрасно знаем, как Карл любит приближать к себе всякого рода лихих рубак и проходимцев. Взять хотя бы ту же Зои де Намюр. Думаю, не надо напоминать, чем все закончилось. А этот его карлик руку даю на отсечение, без горбуна здесь не обошлось. Он ведь знал, что Бофремон направил сюда несокрушимых. И что же мы видим в итоге? Бастард притащил сюда диких. Если мне кто-то скажет, что это сделано без злого умысла, тогда я плюну ему в лицо».
«Эду»,
— обратился граф де Леваль к герцогу де Клермону.
«Мне кажется, Фред прав».
«Фу, конечно, прав»,
— фыркнул граф де Базон. «Ублюдок Грамона с самого начала был готов к конфликту с несокрушимыми. Мы своим решением только облегчили ему задачу. А ведь в его жилах, как ни крути, все-таки течет кровь этих трусов и предателей Грамонов. Его покойный папаша или тот же Генрих обязательно сделали бы правильные выводы. Ну, прирезал бы Ноймарк на дуэли кого-нибудь из диких. На этом бы инцидент был исчерпан. Но нет». Теперь все только усложнилось, и проклятый горбун снова утер нос Бофремону. Я сейчас просто уверен, что это часть какой-то невидимой игры. Там, в столице, никому не выгодно твое возвышение. Попомни мое слово, Эду. Как только начнешь побеждать, к армии тут же присоединится один из принцев, чтобы забрать твои победы». Герцог де Клермон молча смотрел в окно и слушал то, что говорил Базон. Фред всегда любил сгущать краски, но сейчас Эдуард был склонен согласиться со своим боевым товарищем, которого знал еще с детства и с которым прошел не одну битву. Несмотря на то, что на каменном лице герцога не дрогнула ни одна жилка, в его душе сейчас бушевала буря. «Раздери демона этих асланцев с их кровной враждой. Вместо того, чтобы сосредоточиться на подготовке к походу, он вынужден копаться в этом дерьме. Забери бездны этого бастарда Марграфа и проклятого горбуна вместе с ним. Карл тоже хорош». Герцог поморщился и прикрыл глаза, а ведь король действительно предупреждал его об этом молодом страйкере. Да и сам Эдуард своими глазами видел гибель Эмиля де Марбо и рождение нового Аванта. Правда, теперь герцог сомневался, а действительно ли рождение состоялось именно в тот день. Наверняка это произошло намного раньше, и на поединок с ящером бастард Грамона вышел уже в ранге Аванта. Только сегодня, после в прямом смысле слова расправы над Ноймарком, по-другому этот поединок и не назовешь, герцог по-настоящему осознал, с кем он имеет дело. Он еще никогда не видел страйкера такой силы. Вон, даже лорда Грея проняло, хоть он этого старался не показывать. Но от Эдуарда не ускользнул тот растерянный взгляд, каким смотрел на марграфа лучший авант короля. Хотя сегодня уже всем стало ясно, что Грея подвинули с пьедестала. А еще герцог впервые за все время понял, что у нового марграфа есть все шансы выбить из своих владений багряных. Задумавшись, Эдуард не сразу заметил, что Фредерик замолчал, и что оба его товарища смотрят на него.
«Эду, ты меня слышишь?»
— спросил удивленно Гийом.
«Что ты решил?»
«Хм». Герцог прочистил горло и, оглядев заинтересованные лица друзей, твердо произнес.
«Что сделано, то сделано.
Я уже дал приказ лорду Грею на время похода принять командование над остланцами. И довольна об этом. У нас есть дела поважнее».
«Логично», — согласно кивнул Дебазон.
«У Грея хватит авторитета взять остланцев под контроль. А с Марграфом что ты решил?»
«Он...» Договорить герцог не успел. В дверь постучались.
«Войди»,
— разрешил маршал. Тяжелая резная дверь открылась, и на пороге появился его племянник, которого он после настойчивых просьб сестры все-таки решил взять с собой в качестве одного из адъютантов.
«Ваша светлость, прибыл гонец со срочным донесением»,
— обеспокоенно произнес Жан и добавил.
«Из Бергонии». «Зови»,
— оживился герцог, впрочем, как и все остальные. В кабинет тут же вошел егерь, одежда и лицо которого были в пыли. Помещение тут же наполнилось знакомым запахом конского пота. Боец поклонился и вручил кожаный пенал маршалу. Некоторое время под напряженными взглядами всех присутствующих герцог внимательно читал донесение. На его каменном лице по-прежнему не дрогнул ни один мускул, только взгляд изменился. Он стал похож на взор хищника, приготовившегося к прыжку. Герцог поднял взгляд на гонца и строго спросил.
«Ты знаешь, что в нем?»
«Да, ваша светлость», — снова поклонился егерь. Герцог кивнул и, обведя многообещающим взглядом своих соратников, произнес.
«Наша разведка сообщает, что Рикардо ди Лоренцо отводит свои войска назад, в сторону италийской границы».
«Что?»
— почти хором откликнулись графы.
«Это точная информация?»
— спросил с сомнением в голосе граф Деливаль.
«Это послание написал граф де Англанд», — произнес маршал.
Услышав это имя, оба графа, понимающе кивнули.
«Словам Теодора можно доверять», — прокомментировал граф Деливаль.
«Но почему он, Рикардо ди Лоренцо, отводит войска?»
озадаченно спросил граф Дебазон.
«Он ведь уверенно продвигался вперед!»
«Кровавая лихорадка в легионах!»
Без улыбки ответил маршал. Пусть эта весть и была радостной, но герцогу, как человеку, который уважал честный бой, было неприятно осознавать, что его будущей победе он будет обязан грязной воде, которую пили легионеры Золотого Льва.
«Целители не справляются с эпидемией!»
«Дядя!»
— восхищенно воскликнул Жан, все это время находившийся в кабинете.
«Это же отличные новости!»
Граф Деливаль неодобрительно посмотрел на парня и покачал головой, а граф Дебазон, не обращая внимания на адъютанта, обратился к маршалу.
«Каким будет ваш приказ, ваша светлость?» «Через несколько дней выступаем», — произнес маршал. «Начинайте подготовку».
«Наконец-то!»
— довольным голосом произнес Дебазон и, поклонившись, поторопился на выход из кабинета.
«Гийом!»
— придержал здоровяка герцог и тихо заговорил.
«Для тебя у меня будет еще одно задание. Фредерик, увы, вряд ли с ним справится». «Я не подведу тебя, Эду», — кивнул граф Деливаль. «Твой легион выступит последним»,
— произнес герцог и, дождавшись, когда граф кивнет, продолжил.
«Я хочу, чтобы марграф де Валье отправился вместе с тобой».
Юг Бергонии, окрестности Ширана.
«Вот мы и прибыли»,
— облегченно выдохнул граф Деливаль, взирая на маячившие вдалеке темные стены Ширана, города-крепости, стоявшие на распутье двух дорог, одна из которых вела на восток Бергонии, а вторая — на север.
«Давненько я здесь не был. Если не ошибаюсь, лет 20 уж прошло».
Я стоял рядом с графом и молча наблюдал за тем, как двигалась по широкому тракту колонна третьего легиона. Со дня дуэли с бароном фон Ноймарком прошло чуть больше 4 недель, 3 из которых я с моими людьми в составе третьего легиона, которым командует Гийом Деливаль, двигался по южным провинциям Бергонии. Иногда, ловя на себе восхищенные взгляды вестонцев, я невольно вспоминал события почти месячной давности. Смерть предводителя несокрушимых вызвала настоящий ажиотаж, а мои люди в который раз неплохо заработали на ставках. Впрочем, как и я. А вот большинство диких, включая командиров и Ганса Крауза, не поверив в мою победу, поставили на моего противника и в итоге потеряли свои деньги. Но были и те, кто поставил на меня. Тавин Брин и его жена Кайлина остались в выигрыше, равно как Лео фон Грин, который прислушался к совету Лорина. Кстати, Лео теперь мой оруженосец. Парня настолько восхитил мой поединок, что он в тот же день в нашем лагере попросился ко мне в обучение. Пришлось согласиться. Отношение ко мне диких заметно изменилось. Меня теперь явно принимали всерьез. Несмотря на то, что Курт и Георг довольно сдержанно поздравили меня с победой, явно стараясь не показывать свои эмоции, я теперь замечал, что в моем присутствии они были более собранными и напряженными. Мои приказы и раньше выполнялись без обсуждений, но сейчас я чувствовал, что исчезло то колебание между уверенностью и сомнением, имевшее место в отряде диких. Должен заметить, что возникший ажиотаж после дуэли продержался недолго.
Буквально на следующий день его вытеснила грандиозная новость об отступлении аталийцев и начале похода вестонской армии. Думаю, в те дни самыми счастливыми были жители Бризмона, ведь армия, наконец, должна была уйти. Весть о том, что Золотой Лев решил не ввязываться в драку, меня сперва насторожила, но потом по городу пошли слухи о кровавой лихорадке в аталийских легионах, и это все объяснило. Лада, честно выполнявшая свою часть сделки, докладывала, что, по слухам, вирус распространялся среди аталийских солдат с невероятной скоростью. Постепенно, как это всегда бывает, обсуждение слухов перенеслось из военного лагеря в таверны и на улицы города. Народ со знанием дела дискутировал и давал оценки действиям полководцев как с одной стороны, так и с другой. Нужно ли говорить, что эти новости довольно быстро достигли Эрувиля, и там начались активные движения в среде аристократов. Спустя примерно полторы недели, когда мы уже были на марше, Гийом де Леваль поделился со мной информацией о том, что герцоги де Бофремон и де Ганди начали собирать войска, который отправится в Бургонию и который должен будет возглавить принц Филипп. О старшем сыне короля все чаще начали говорить, как о будущем короле. Я невольно представил злую физиономию принца Генриха и усмехнулся. Этот поход и, несомненно, будущая победа над отступающим аталийским войском станет для его старшего брата некой отправной точкой на пути к трону. А ведь у Генриха была такая возможность, но он благополучно ее прохлопал. Что касается меня, то неожиданные вести об эпидемии в легионах Золотого Льва мной и моими людьми были восприняты положительно. Это значило, что, скорее всего, Теневой Перевал будет отвоеван намного раньше, чем я планировал. Мои предположения подтвердил граф де Леваль, сообщивший мне, что половина третьего легиона, а также 500 отчаянных и 2000 мертонских лучников отправятся в Марку Валье. С его слов, этого хватит с лихвой, чтобы выбить из моих новых земель несколько жалких когорт багряных. Должен сказать, что с Гийомом де Левалем у нас сложились неплохие отношения, и это несмотря на мои трения с маршалом де Клермоном, с которым графа еще с самого детства связывала крепкая дружба, а также данная клятва верности, как вассала сюзерену. К слову, с маршалом мы встретились уже перед самым его отъездом. Он сухо сообщил мне, что мой отряд прикомандирован к третьему легиону, и на этом наша короткая беседа закончилась. Сам же герцог де Клермон выдвигался вперед с первым и вторым легионами. С ним же отправлялись в путь каменные рыцари, а также астландские наемники, которыми сейчас командовал лорд Грей. Думаю, именно поэтому меня и мой отряд включили в третий легион, дабы не накалять и без того напряженную обстановку. Правда, это всего лишь временная мера. Дитрих фон Ноймарк обязательно будет мне мстить. Но пока он, а также его бойцы вели себя смирно. А вот сестру Фрию я так больше и не видел. Хотя другие рыцари из так называемого посольства от Ордена Ледяного Копья отправились в путь вместе с маршалом. Отсутствие Ледяной напрягало. Граф де Леваль был не самым интеллектуально развитым представителем местного дворянства, но, невзирая на свою простоту и прямолинейность, он был хорошим командиром, заботившимся о личном составе. Солдаты и офицеры его любили и уважали. Периодически он лично объезжал лагерь третьего легиона, вникая в каждую мелочь. Выборочно брал на пробу варево в кантинах, выслушивал доклады лекарей, заглядывал в палатки, проверял корм лошадей и вьючных быков. У него все было под контролем. Граф снова вздохнул, вырывая меня из воспоминаний. «Ваше сиятельство, вы нездоровы?» — решил задать вопрос я, хотя прекрасно знал, отчего у старого генерала скверное настроение.
«Нет, мсье Валье», — покачал головой граф. «Благодаря настойкам, что вы мне дали, я прекрасно себя чувствую. Дело в другом. Вы ведь наверняка уже знаете, что произошло. Вы о тех странных исчезновениях в первой когорте, о которых все говорят?» — спросил я.
«Да», — кивнул он. «Мне тут доложили часом ранее, что в основном это были истинные. Все опытные бойцы. Не нравится мне это. Одно дело хворь какая или падение со скалы, но нет, семеро бойцов словно корова языком слезала. И никто ничего не видел и не слышал. Мне тут некоторые говорят, что, мол, они дезертиры. С чего бы это им сбегать? Война, считай, выиграна. Наша задача сейчас, по сути, заключается в том, чтобы сформировать в каждом городе свои гарнизоны, да еще прогнать этих мерзавцев в красных плащах. Клянусь своей бородой, серый жнец наверняка уже знает об отступлении, и я не удивлюсь, если к тому времени, когда мы окажемся в вашей марке, багряных там и след простынет. Это они смело беззащитных на площадях сжигать и на куски рубить. А когда видят силу, способную их в землю вбить, тут же сбегают».
Граф снова тяжело вздохнул.
«Вот я и думаю, что неправильно все это. Зачем дезертировать, чтобы потом скрываться всю жизнь как преступникам, когда можно вернуться домой победителями да серебром в кошеле? А ведь они свои вещички-то с собой не взяли. Ночью легли спать, а наутро исчезли. Будто не было их вовсе. Я приказал удвоить патрули. Вам я тоже рекомендую держать ухо востро.
Мнится мне, что это вражеские страйкеры под пологом невидимости шалят». Сказав это, граф легонько дернул за поводье, и его серая лошадь неторопливо двинулась вперед. «Хм, нет, старик, не страйкеры это, а кое-кто пострашнее. Это, похоже, темники поохотились. С самого начала похода Душилов не давал о себе знать. Видимо, его подопечные неплохо подкормились в Брезмоне, выпив несколько первородных и двух ведьм. Кстати, Явлина, старая мать Ковина, от встречи со мной отказалась. Сказала, что и сама знает, кто убил ее дочерей. А вот поторговать через Ладу согласилась. Сказать по правде, меня такой расклад более чем устраивал. Я и сам не горел желанием встречаться с еще одной самолюбивой матерью Ковина. Главное, она продала то, что мне было нужно. И очень кстати, потому что уже в бергонских городах мы не нашли ни одного Ковина. Ведьмы и другие истинные покидали эти места, перебираясь в более безопасные города уже в Эстонии. Это рассказал один старый Брауни, живший в маленьком брошенном хуторе в неделе пути от границы. Он, к слову, тоже не особо горел желанием общаться. Ну, Брауни они по природе такие, не любят общаться с теми, кто не из их народа. Лорину стоило труда его дозваться. Именно Брауни и рассказал Хейдельфу, что сильный душелов двигается вместе с войском, которое прошло перед нами, и что это мужчина. Выходило, что сестра Фрие не повелевает темниками, это кто-то из посольства. Так или иначе, понятно, по чью душу они прибыли. Только вот они зря не избавились от меня, когда я был слабее. И очень скоро я это им докажу.